BBC.
BBC.
Добро пожаловать на «Пятый этаж» с Михаилом Смотряевым. Сегодня у нас в программе.
Сразу два российских университета, московский и санкт-петербургский, вошли в сотню самых престижных вузов в мире.
Наверное, основной показатель – это неудовлетворенность студентов и работодателей. Это тот факт, что большинство студентов работают не по специальности. Есть показатели, связанные с низкими рейтингами России в международных сопоставлениях.
Как раз рейтинги говорят нам о определенной модели университета. Научно-исследовательский университет. Вот кто король мировых рейтингов.
За последние годы мы немало сделали, чтобы отечественные вузы, университеты развивались в соответствии с требованием времени.
В опубликованном сегодня рейтинге вузов стран БРИКС несколько наиболее известных российских университетов оказались в верхней части списка, хотя и слегка опустились по сравнению с рейтингами годичной давности. Всего в сотню лучших вузов стран БРИКС вошли 20 российских вузов. Китайских в два раза больше. С одной стороны, это неудивительно, принимая во внимание взрывной рост китайской экономики и, как следствие, образовательной системы в последние годы. С другой стороны, не очень ясно, почему Россия с ее многолетними традициями фундаментального образования не может догнать китайских конкурентов. Добрый вечер. 8 июля, среда. В гостях у «Пятого этажа» сегодня директор образовательных программ Института образования Высшей школы экономики Александр Сидоркин. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Достаточно солидный рейтинг, насколько я понимаю, этот QS, просто хотя бы по тому, как оцениваются вузы. Там 8, насколько я понял, критериев, и тут вам и репутация, и академическая среди работодателей, и соотношение студентов к профессорам, доля сотрудников с ученой степенью. Но на утреннем обсуждении, когда сегодня мы вот эту тему разбирали и пытались понять, чего с ней делать, в общем, не раз и не два из самых разных углов комнаты прозвучало вот одно наблюдение — количество цитат, индекс цитируемости. И такое ощущение возникает, если вот поговорить с специалистами, что это, наверное, едва ли не единственная причина, по которой российские вузы отстают от своих зарубежных аналогов, не только китайских, имеется в виду и западные вузы, которые, если говорить о мировом образовании в целом, в общем, первую сотню оккупируют довольно плотно. Как по-вашему, дело только в этом?
Ну нет, это один из показателей, но я согласен, что это один из ключевых. И объясняется он достаточно тривиально о том, что у нас все-таки большой языковой барьер, и очень многие из наших ученых плохо владеют английским и плохо, мало публикуются за рубежом, поэтому их не цитируют. И чтобы начали цитировать, нужно, чтобы какие-то годы прошли, особенно в некоторых специальностях. Китайцы начали вот процесс развития своих вузов лет на 20 раньше, чем мы.
Они начали процесс развития своих вузов, в смысле подгонки их под международный стандарт? Потому что китайский язык тоже не английский.
Нет-нет, вот QS учит вот этот рейтинг, который у нас идет. Они все-таки берут свои данные из Scopus. В Scopus'е огромное, ну, так сказать, подавляющее большинство изданий, которые индексируются этой базой данных, они на английском языке. Если ты не пишешь на английском, в мировой науке тебя нет практически.
То есть рецепт действительно прост и понятен, но вот когда вы говорите, что китайцы начали реформировать высшее образование на 20 лет раньше, чем мы, у меня такое ощущение, что это, наверное, не единственная причина. Одна из причин, как мне представляется, то, что китайцы не останавливаются на достигнутом и продолжают вливать в это все большие деньги, в то время как о состоянии российской, в том числе и фундаментальной науки, но сейчас можно говорить только сквозь слезы.
Ну, вы знаете, в общем-то, причин там много, я не хочу спекулировать, у нас как бы таких объективных данных нет, но есть некоторые объективные, например, китайские студенты массами стали приезжать в Соединенные Штаты, в Австралию, там, в 80-х годах, в начале, а наши только в 90-х, да, то есть у них накопился такое вот как бы поколение двуязычных людей, которые могут делать высокого уровня науку. И действительно у них больше денег, потому что и страна больше, и темпы развития экономики большие. Нельзя сказать, что наше правительство не вливает деньги в университеты. Вы, наверное, знаете, есть такая очень известная программа 5-100, в которой участвуют 15 крупнейших университетов страны, и в которую, в общем, существенные деньги тоже вложены. Но я должен сказать, что у нас вот, да и в Китае тоже есть такая проблема, что мы вот вытягиваем эти самые лучшие вузы, которые уже и так хорошие, они получают много денег, а в совсем другом мире существуют остальные вузы, которые получают очень низкое финансирование от государства на каждого человека, и им не разрешено брать доплаты сверх бесплатных бюджетных мест. Поэтому они, конечно, в очень тяжелом критическом состоянии финансовом. Поэтому им не до науки.
Насколько я понял, в Китае это как раз сейчас ситуация в этом плане меняется в другую сторону. Они по возможности пытаются диверсифицировать университеты свои, избавиться, ну скажем так, избавить несколько университетов от клейма даже не столько лучших, сколько единственных. Да, в то время как российские программы подобного рода, инициированные, кстати говоря, и на высоком уровне, в том числе и президентом России, вот они, по моим наблюдениям, так, если шелуху очистить, сводятся к тому, что надо взять несколько вузов, там, Московский государственный университет, Новосибирский университет, Санкт-Петербургский, то есть те, которые так уже котируются достаточно высоко, влить в них сколько положено, 100, 200, 300 миллионов долларов, рублей, фунтов, чего найдется, и прописать их на верхних строчках рейтинга Times Education.
Ну, вы знаете, нет, у китайцев тоже есть программа вот отдельных таких университетов, в которые они вливают деньги, и, конечно, как и все, они стараются развивать свое массовое высшее образование. И я должен сказать, что у нас ситуация очень разная, потому что в России процесс так называемой массификации высшего образования практически закончен. У нас там 75, почти 80% выпускников школы идут в вузы. Китайцам еще очень далеко до этого, у них недостаток будет, и им нужно вот массовую свою систему наращивать. И понимаете, тут не выбор то или другое, нужно делать и то, и другое. Крупной стране нужны элитарные какие-то вузы мирового, их называют World Class Universities, потому что они тянут за себя интеллектуальную экономику. Но в то же время нужна массовая, очень хорошая, достаточно хорошая базовая высшее образование, чтобы готовить людей к работе в этой экономике.
Александр Михайлович, а вот скажите, если, например, в китайском университете работает приглашенный профессор, скажем, из Соединенных Штатов и публикует научную работу, то когда она цитируется, она, грубо говоря, гражданство работы, а не ее автора, оно превалирует? Это будет расценено как работа китайского университета?
Конечно, конечно. Вы указываете, ну, у меня, например, двойное гражданство, да. Когда я работал в Америке, я цитировал университет, в котором я работал, американский, а сейчас я цитирую Высшую школу экономики. Это очень жесткое требование. Есть в некоторых случаях у людей так называемый double appointment, когда они работают, или dual appointment, когда они работают часть года там, а часть года здесь. В этих случаях многие журналы разрешают поставить им два, как бы. Но это гражданство не имеет абсолютно.
Ну, я догадываюсь, это гражданство я употребил в кавычках, но я думаю, вы уже догадались, куда я клоню. А китайцы выписывают в свои университеты, во всяком случае, в те, которые могут себе это позволить, профессоров, преподавателей, ученых, ну, максимум того, что они могут себе позволить, там кто согласится, изо всех стран, включая Западную Европу, Соединенные Штаты, в попытках поднять уровень своего образования и, в общем, как мы только что вычислили, таким образом уровень образования, собственно, уровень цитирования и уровень их в рейтингах поднимается. В России, по моим наблюдениям, сейчас происходит строго обратный процесс. Поиски пятой колонны кругом.
Ну, я понял, что просто... Но на самом деле, вот да, действительно, вот как каждый любой количественный показатель, он приводит к искажениям деятельности, которую вы стараетесь измерить. Это совершенно очевидно, давно известный факт, есть так называемый Campbell's Law, закон Кэмпбелла, который еще в конце 70-х был установлен. То есть я совершенно согласен, что есть всегда искажающие явления. У китайцев там и есть и мошенничество, и там мафия, и приписывание людей, и, ну, так сказать, много всего. Но этим объяснить их успех нельзя, только этим, потому что у них действительно прорыв.
Тут не столько речь, да, не столько речь идет про китайский успех, сколько про российскую неудачу. Потому что если заглянуть в этот рейтинг по странам БРИКС, да, смотрите, в первой десятке 7 китайских университетов, в первой двадцатке 9, в первых 50 — 21, в первой сотне 39. Все остальное поделено между еще четырьмя странами. В общем, если мерить по совокупности, Россия на третьем месте, причем не очень убедительным. Ее опережает в том числе и Индия. Я исхожу из того, что, поскольку я сам заканчивал Московский государственный университет, правда, это было достаточно давно, но это был физический факультет, фундаментальная наука с советских времен в России она сохранилась, да? Но такое ощущение, что сейчас она доживает последние дни. Она живет на запасах, накопленных еще в советские и ранние постсоветские годы. И просто вливанием денег в отдельный университет для того, чтобы он лучше выглядел в рейтингах, наверное, поправить эту ситуацию нельзя.
Ну, понятно. Знаете, тут вот хорошо бы, это радио, хорошо бы короткий, точный один ответ дать. К сожалению, он сложный, не всегда однозначный. Потому что, во-первых, если вы спустились в рейтингах, это не значит, что у вас ухудшилось образование. Потому что рейтинги математически построены так, что если вы там увеличились на 200 шагов, да, вы прошли, а ваш конкурент на 201, то вы снизились, да, в рейтинге. Вот поэтому я бы не стал... Это не... У них, между прочим, и QS есть параллельная система, где они там звездочки дают, star рейтинг. Да, это совершенно другая система, где как бы университеты оценивают сами по себе, а не в сравнении обязательно с кем-то. Вот. Но я хочу сказать, что да, у нас колоссальные проблемы есть. Да. Одна из них, вот я уже назвал, в том, что мы как-то хоть финансируем эти лучшие вузы и очень плохо финансируем. У нас система финансирования высшего образования сломана. Она так не может существовать. Это совершенно очевидно. Там дают сейчас провинциальному вузу 60 тысяч рублей в год на обучение одного студента. За эти деньги нельзя дать человеку образование. Вот. Второе. Вы совершенно правы. У нас нет единой политики правительства, к сожалению. Правая рука не знает, что делает левая. С одной стороны, у нас вот эта программа 5-100. Мы зовем иностранцев, мы зовем российских граждан вернуться, ученых и так далее. А тут уже мы выгоняем и там ищем пятую колонну, создаем какие-то неудобные и, так сказать, некомфортабельные условия для них. То есть нужно что-то одно решить тогда уже, или уже мы изолируемся и будем Кореей, или уж тогда давайте не будем ставить препятствия. Вот. Я совершенно согласен, в этом есть проблемы, но я не хочу сказать, что уже есть как бы объективные данные, сказать, что вот у нас просело что-то. Что касается финансирования науки, то это тоже дело сложное. То есть вливание, вкачивание денег там, в Академию наук, ведь тоже проблема не решится, потому что это было сделано в прошлом, там тоже есть свои проблемы. А вот перенос тяжести науки на университеты из Академии наук по некоторым дисциплинам, мне кажется, это очень здравая политика, потому что в Советском Союзе была принята такая теория, что вот университеты должны учить большинство, а академия должна заниматься наукой. Это, конечно, не такая отсталая, устарелая модель, и англо-американский опыт показал, что это намного эффективнее как-то связывать науку с образованием.
Ну, англо-американский опыт, помимо всего прочего, показал, что английский, в общем-то, надо учить еще в школе, уроки не прогуливать, тогда и с индексом цитирования проблем меньше будет. Но тут, правда, действительно совершенно непонятно, чем руководствоваться, потому что, с одной стороны, вроде бы мы все понимаем о том, что наука в одиночестве теперь уже, наверное, не делается, во всяком случае, серьезная и фундаментальная. А с другой стороны, вот российский президент на днях высказался в том духе, что, устав шакалить у иностранных посольств, эти проклятые гады пятиколонные с пылесосами приходят и высасывают лучших студентов к себе за границу. Вот. Я немножко вольно цитирую, но, в общем, суть, наверное, в этом. Тут, может быть, в головах чего менять?
Ну, я не знаю. Президент, конечно, я не знаю, на чем он основывается, потому что мы работаем в университетах, мы знаем многие школы, конечно, там никто не шарит и никого там не вылавливает. В американский или английский или австралийский вуз, как было трудно поступить, так и сейчас очень трудно поступить. Между прочим, само же правительство российское инициировало программу глобального образования, где они собираются 1000 человек в год посылать за государственный счет в эти вузы зарубежные, чтобы они там получали степени магистерские, докторские. Так и непонятно, вы хотите или не хотите, или тогда надо закрыть программу уже. Вот. Поступить туда трудно. Они не могут найти 1000 человек, которые могут сами поступить в graduate school за рубежом. Никто тут не, так сказать, не сманивает наших людей. Хотя я должен сказать, что есть явление как бы глобальной конкуренции за лучшие молодые умы. Да, совершенно я с этим согласен. Она как бы есть, но никто не засылает в наши школы эмиссаров, это точно. Но если бы, скажем, не знаю, успешно были в МУКе в каком-то, то, может быть, да, вас пригласят подавать документы. Это совершенно честная игра.
Ну что ж, будем надеяться, что кто-нибудь об этом нашему президенту расскажет. Александр Михайлович, спасибо вам большое. Александр Сидоркин, директор образовательных программ Института образования Высшей школы экономики, гостил сегодня на 5-м этаже. А мы прощаемся с вами до завтра, до 6:30 вечера по Москве. Всего вам доброго.